Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». У микрофона Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Южном Чертаново в Москве. Добрый вечер,
добрый вечер, отец Павел.
Добрый. Очень хочется задать вам дерзкий вопрос, но не буду.
Интрига какая сразу у вас идет.
Скажу немножко иначе. Еще несколько десятилетий назад в церкви можно было среди верующих услышать такой странный диалог. Один человек спрашивал другого: как в этом храме священники верующие? И иногда ответ был далеко не утвердительный. Казалось бы, абсурдная ситуация. Каким образом священник может быть неверующим? Что имелось в виду? В принципе, этот вопрос можно обратить к любому из нас и спросить: ты верующий? Первое движение души – сказать «конечно». И дальше прочитать символ веры. Но если подумать более трезво, вот та самая вера с большой буквы, насколько мы ей приобщились, и вообще, что это такое, и как отличить то, что мы называем верой, от той веры, о которой пишут святые отцы?
Ох, как вы сразу всего много попробовали упаковать в один флакон, и отвечать придется долго, нудно и скучно.
Да ладно.
Я постараюсь этого не делать, да. Ну, начну, наверное, с того, как священник может восприниматься неверующим с точки зрения считающих себя верующими прихожанами. Очень непростой вопрос. Почему? Потому что зачастую градус веры священника со стороны прихожан воспринимается как тождественный некой комплементарности ожиданиям. Вот они хотят видеть священники то-то, то-то, то-то и то-то. С их точки зрения это является свидетельством того, что священник верующий. А в действительности может все быть абсолютно наоборот. Как раз-таки проблема не в том, что священник неверующий, а в том, что у прихожан очень специфическое представление о том, что такое вера. Это первое. А второе. Сам феномен веры, он настолько многосоставный и сложный, что в одно и то же слово можно помещать очень разные смыслы, я бы даже сказал, облака смыслов. На поверхности самый распространенный смысл в том, что вера – это признание чего-то истинным без достаточных на то доказательств. Мы верим в то, что, условно говоря, 2 плюс 2 равно 4, не владея определенными определенной аргументацией. Мы не можем доказать это. Да? Вот нам преподаватель сказал: детки, смотрите, 2 плюс 2 равно 4. Все поняли? Поняли. А почему? Не знаем. Мы вам верим. Это тоже вера.
Нам сначала говорят: вот это папа, и мы верим. Да. А вот это мама, и мы тоже верим. То есть вера – это способ познания мира, как иначе?
Я бы сказал даже еще жестче. Вот современные исследования нейрофизиологии не показывают, что человеческое сознание, точнее, человеческий мозг, он терпеть не может неопределенности, потому что на преодоление вот этого внутреннего напряжения уходят очень большие ресурсы, энергетические в первую очередь. И поэтому он постоянно прокидывает мостики. Мостики, причем совершенно неочевидные даже для самого себя. Ну, пусть эти мостики хотя бы создают видимость того, что все разумно, все связано, во всем есть определенное целеполагание, чем человек будет находиться в каком-то сплошном вязком, зыбком болоте, где он ни на что не может опереться. Поэтому утверждение, которое иногда мы слышим, что неверующих людей нет, оно не настолько-то и далеко от истины, потому что наш мозг, он просто, не останавливаясь, создает мифологемы, в которых и которыми мы живем, и только сквозь которые мы и оказываемся способны воспринимать мир ровно в той части, в том объеме, который нам доступен. Опять-таки через наше такое специфическое видение нашего сознания. Вот. А поэтому здесь вера, она является, эта сторона, так скажем, гносеологическая, как некое условие познания. То же самое мы можем увидеть и в далекой, вот какой бы то ни было религиозности, науки. Можно вспомнить там какие-то выражения Эйнштейна о том, что самое удивительное то, что мир познаваем, да, что в мире действительно есть какая-то целесообразность, что в нем есть закономерность, которую доказать тоже невозможно, потому что невозможно опровергнуть то, что эта закономерность, она существует только в нашем сознании. То есть это тоже некая вера в то, что все упорядочено, хотя по факту, в общем-то, ну, не совсем все может быть так, как нам хотелось бы. И особенно происходящее в микромире, квантовая физика, все это подтверждает, что есть вещи, которые находятся за пределами нашего понимания, нашего сознания. И это, конечно, очень сильно, ну, так скажем, отрезвляет материалистический восторг от того, что вот еще чуть-чуть, и мы все поймем. Оказалось, еще чуть-чуть, и мы поймем, что мы вообще ничего не понимаем. Вот. То есть, ну, это все область такой, так скажем, гносеологии. Но в вере есть еще и, конечно, аспект совершенно иного плана, который мы иногда называем доверием. Доверием как некой способностью человека делегировать право на определение чего-то, на решение каких-то вопросов другому, кому-то другому. Мы доверяем этому человеку, соответственно, для этого у нас может не быть тоже достаточно оснований, но мы вот решаем сделать такой шаг в пустоту и доверяем другому, причем далеко непонятно почему. Он может быть нам симпатичен, может быть, нам не обязательно симпатичен, может быть, мы связаны с ним какими-то там отношениями родственными и так далее. Это уже другая вера. Это вера как некая диспозиция души по отношению к другому человеку с готовностью брать на себя риски от этого доверия. Это уже другая сторона веры. Но самая интересная сторона веры, о которой, наверное, вы хотели бы поговорить, и она имеет прямое отношение к, собственно, религиозной вере, это, я бы ее назвал, только не пугайтесь, это я не навязываю такую дефиницию в качестве какой-то универсальной, но это скорее некое определение веры, которое для себя самого вот последнее время как-то выносил, да, что вера – это личностное определение человека к тому, чем он не может обладать. И вот здесь как раз становится понятным, почему вера – это добродетель. Бог является абсолютно другим по отношению к человеку. Вот приходит человек в этот мир, выходит из материнской утробы и понимает, что его уже наказали. Ему было там хорошо, тепло, сытно, уютно, под биением материнского сердца, под ее ласковыми словами. Вот. И вдруг его выкидывает этот холодный, жесткий, агрессивно настроенный к нему мир. Конечно, он орет, он ревет, ему все это не нравится. Есть только маленькие моменты утешения, когда он пьет материнское молоко и чувствует любовь и ласку, и внимание. Но все равно этот мир, даже включая свою же собственную мать, по отношению к ребенку оказывается другим. Так вот, Бог – это другой в еще более высокой степени. Он абсолютно другой, он совершенно другой. И вот точно так же, как ребенок смотрит на этот мир с определенной такой опаской, потому что он не знает, что от этого мира ждать. И в реальности его могут бросить, и мать может бросить. И этот мир может обернуться к нему вовсе не любовью и лаской, а злобой, ненавистью или безразличием, холодностью. Но он ничего не может сделать. Почему? Потому что ребеночек-то маленький, а мир огромный, а Бог еще больше. Так вот, вера в этом смысле является определенной глубинной установкой личностью по отношению к этой проблеме. Вот есть я, есть что-то несоизмеримо большее, сильное, грозное, опасное по отношению ко мне. И что мне с этим делать? И вот вера говорит о том, что человек разрешает Богу быть. Причем разрешает Богу быть не как свою проект, не как свои проекции, не как чему-то, что я проектирую изнутри себя, соответственно, моим ожиданиям, а просто быть таким, какой он есть, или какой, каким он хочет представиться конкретно для меня. И вот такое раскрывание человеческой автономности, самодостаточности и является тем самым подвигом веры, который с точки зрения христианской аскетики является добродетелем. Я вас окончательно запутал, мне очень приятно.
Да, я думаю, не только меня, но и наших радиослушателей тоже. Но мы предполагаем, читая святоотеческую литературу, что вера – это, если обратиться к тому, что утверждал апостол Павел, это один из плодов Духа Святого. И если это не исходит непосредственно только от меня, Дух Святой, он для меня внешен, он может каким-то образом со мной, как вы говорите, коммуницировать. Он может мне преподнести подарок в виде веры, а может не преподнести.
Ну, не совсем так. Святитель Феофан Затворник в одном из своих писем пишет, что вера действительно дар Божий, но не веры, он так пишет, не безответны. И дальше продолжает. Если нет преемника этого дара, то дар не дается. Бог никого никогда не насилует. Но он создает максимально благоприятные условия для каждого человека в соответствии с его историей, с обстоятельством и так далее. Но со стороны человека остается свобода это все принять, это все как-то хотя бы принять к сведению, просто не игнорировать, либо просто закрыть глаза и сказать: слушайте, да ну вас с какими-то надуманными историями, я человек простой, мне попроще, мне вот поесть, поспать, поразвлекаться, больше мне ничего не надо. Это его право. И никто, и даже сам Господь Бог, не может его вынудить к тому, чтобы вот захотеть поверить. Это очень интересная тема, потому что тема веры и неверия – это всегда диалог, это всегда какая-то динамика отношений между человеком и бытием, так скажем, с большой буквы, вот с заглавной буквы. Потому что Бог нам стучит не только ведь в виде каких-то откровений, да, которые потом превращаются, могут быть, там, в тексты священных писаний, там, божественных поучений отцов. Но он нам стучит непрестанно. Мы находимся в поле действия Бога. И дальше самый главный вопрос, насколько мы способны распаковывать эти знаки, эти намеки. Причем они не обязательно могут иметь какой-то эзотерический смысл. Все может происходить очень просто и буднично. Вот как с точки зрения тех, кто находился рядом со Христом во время чудесного питания двумя рыбами и пятью хлебами 5000 человек, с точки зрения тех, кто сидел в этих маленьких группках, там поскольку по 50 человек, ну, не происходило ничего как бы сверхъестественного. Ходят какие-то молодые люди с какими-то корзинами, раздают оттуда еду, но ничего сверхъестественного. Это знали, это воспринимали как чудо только сами ученики, которые понимали, что ну, не может быть такое, чтобы двух рыбок и пяти хлебов хватило на такую огромную толпу. Но с точки зрения потребителя все было буднично. Ну, корзинка, да, ну, хлеб, ну, рыба, и что тут такого? Ничего. Так вот, я думаю, что в любом даже самом ярком чуде, даже самом таком, казалось бы, сногсшибательном, все равно всегда Господь оставляет определенный зазор для права человека сказать: «Да меня что-то смущает, мне это не нравится». Ну, не нравится, не нравится. Твое право.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня этот светлый вечер с нами проводит протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Южном Чертаново в Москве. И мы говорим о самом главном для всех нас, о вере и о том, откуда она вообще берется. Но мы читаем Евангелие и видим там странные слова. «И не сотворил там много чудес по неверию их». Апостолам после слов о закваске фарисейской и саддукейской, когда они стали между собой говорить, наверное, речь идет о том, что надо бы хлеба купить, он говорит: вы же только что видели умножение хлебов. Почему вы такие простые вещи не можете в собственной голове сложить? То есть даже находясь в непосредственном общении с Богом, человек не в состоянии вместить. А что уж говорить о нас? У нас с общением с Богом вообще большие проблемы.
Ну, я бы не стал все так драматизировать, потому что общение с Богом, оно, не думаю, что прям сильно отличается от того, что происходило с апостолами, по причине того, что это в этом прекрасно пишут святые отцы: Христос, слава своего божества, Христос прикрывал завесой человеческой плоти. То есть он не сиял видимым образом, он не источал какие-то особые духовные флюиды. Он был абсолютно такой же человек, как и сами апостолы, с точки зрения всех органов чувств, восприятия и так далее. Да, была в нем какая-то особенность, какая-то исключительность, но которую тоже надо было, ну, суметь как-то почувствовать, распознать не на чувственном, а на каком-то более тонком, более глубоком уровне. Вот, поэтому в этом смысле мы ничем не более или менее одарены в сравнении с апостольским временем, потому что у каждого человека есть вот это поле, условно говоря, его мифологического сознания, и каждому приходится каждый день решать огромное количество неопределенностей, каких-то странностей, случайностей. И дальше уже вопрос, как мы все это будем интерпретировать. Один человек пройдет мимо, скажет: да ну, это ерунда, это все. А другой остановится, скажет: да, похоже, все-таки вот эти вот события, они как-то в какую-то логику выстраиваются. Может быть, это моя логика. Но если я в этом открою себя навстречу Богу, я могу увидеть и действие его промысла. И когда человек вот так вот разворачивает себя навстречу Богу, то, конечно, ему становится, ну, веселее, как-то появляется надежда, появляется ощущение того, что ты вообще совершенно не одинок, что вот Бог за тебя, жизнь тоже за тебя, даже если дает тебе иногда хорошего трепака.
Но ведь это на самом деле какая-то точка, в которую нужно себя ощутить. То есть человек интуитивно может верить, не верить. Я могу верить в таблицу умножения, что она правильная, а могу сомневаться в том, что она правильная и что дважды два – четыре. Это мое личное дело. Но есть какая-то точка, где я себе говорю: ок, таблица умножения правильная, исхожу из этого. Когда человек задумывается о том, верует он или не верует, и вообще, какова здесь роль мысли в принципе, задумывается он и приходит к этому?
Это очень, очень интересная тема. Во-первых, конечно, сердцем веруется в правду, да, устами исповедуется во спасение. И не помню, где еще, где-то еще эта мысль встречается, что вера, действуемая любовью, что можно говорить о декларативной вере, вере как неком заявлении, как некой внутренней интенции. Вот можно вспомнить эпизод с исцелением бесноватого лунатика после преображения, когда Христос обращается к Отцу, говорит: веруешь ли ты? Он в слезах говорит: верую, Господи, помоги моему неверию. Вот это есть как раз и декларация. Он понимает, что по факту он не верит, но он хочет верить. У него есть запрос на веру. И, конечно, этот запрос получает соответствующий отклик со стороны самого Христа. Происходит исцеление. Вот. Есть вера как состояние. Вера как состояние, в котором Богу разрешается быть. Вот есть некая приоткрытость внутреннего мира человека, в котором он, не будучи экзальтированным, не находясь в каком состоянии аффекта, просто живя, как все остальные люди, дает Богу какой-то небольшой зазор. Вот он понимает, что логика там, событий сегодняшнего дня, она выстраивается так-то, 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 так-то. И он планирует, он составляет какое-то расписание, он назначает встречи, там, подстраивается. Но при этом не слишком крепко за все это держится. Он позволяет во всем находиться, ну, на языке крутится слово какое-то дребезжание, да, вот пусть этот каркас будет, но пусть он не будет намертво скручен и, а еще хуже, заварен, так, чтобы никто, никакие внешние обстоятельства никаким образом не смогли его разрушить, потому что мы сильнее любых обстоятельств, когда очень сильно хотим. Вот это позиция человека абсолютно неверующего, который свою волю превратил в Бога. А человек верующий говорит, ну, если Богу будет угодно, то хотелось бы, чтобы было так-то, так-то, так-то. Но если где-то что-то окажется вот не в струю, не лыко в строку, то я не буду настаивать. Я отойду в сторонку и буду внимательно смотреть, а как правильно? Вот это есть... То есть вера в этом смысле, она неотделима от следования воли Божией. Почему я говорю, что вера как открытость, как разрешение Богу быть, она не может быть исключительно декларативной. Потому что эта декларация, она не обязательно приводит к действию. Вот вера, действуемая любовью, тождественна утверждению, что верующий не может не искать воли Божией. Он не может не испытывать, что есть воля Божия, благая и совершенная, как апостол говорит, а, соответственно, постоянно, ежеминутно, ежедневно, ежечасно задавать себе вопрос, а то ли я делаю или нет.
Если мы начинаем рассуждать с точки зрения любви, тогда становится непонятно все. Потому что есть любовь семейная, есть любовь, которая существует априори. Вот любовь родителей и детей, она, конечно, не обязательно есть, но подразумевается, что изначально, да, изначально она существует. Она потом может исчезнуть либо с одной стороны, либо с другой, либо с обеих сторон. Но изначально, вот как в ядре, она существует. Потом есть любовь, уважение, любовь дружеская. Это достаточно такое эволюционное развитие, это сложный, обоюдный процесс, который может быть растянут на всю жизнь. Но это достаточно спокойный переход из одного состояния в другое и дальше. Но мы, когда говорим слово «любовь», подразумеваем любовь, которая начинается с влюблённости. То есть с эмоционального взрыва. И очень многие неофиты именно так приходят, через эмоциональный взрыв.
Это прекрасно. Что там плохого?
Ничего плохого. Но просто понять. Вот мы приходим в храм. Мы стоим плечо к плечу. Люди, которые выросли в религиозной семье, и люди, которые... вчера встретили Бога лицом к лицу. Отношения разные, вера разная. И стать одним, единым, какой-то единой церковью, единой семьей и объединиться в вере непонятно как.
Ну, вот я не люблю такие обобщения очень сильные. Почему? Потому что даже если мы спустимся с высот... богословских на нашу грешную землю и посмотрим, что происходит в отношениях между людьми, то ведь влюблённость сама по себе – это очень такой феномен интересный в плане наличия или отсутствия проекций. Да, мы чаще всего влюбляемся в отражение самого себя, точнее, не самого себя, а своего запроса, спроецированного на другого человека. При том, что такой образ бы привел, что, вы знаете, иногда в Париже устраивают всякие представления, когда на собор Парижской Богоматери огромные специальные проекторы переводят картинку. И он выступает при всей сложности и монументальности архитектурного решения, он выступает всего лишь как экран. И вот здесь какая-то такая, знаете, странная история. Человек смотрит вроде бы на собор, а видит совсем не собор. Видит то, что проецирует проектор. И вот нечто может происходить и при влюбленности. Особенно, когда мы говорим про людей неопытных, юношей, девушек, которые только-только вот входят в это состояние. Человек проецирует свой запрос на того самого другого, который, с его точки зрения, которого ему не хватает. Вот этот образ найти свою половинку, он такой Ну, неоднозначно. Почему? Потому что запрос на половинку свидетельствует о твоей недостаточности, о том, что ты ущербен, ты не состоятелен, как целостная личность. И вот этот огромный, острый запрос на вторую половинку, он проецируется в воздух, и на кого он упадет, или кто окажется более подходящим в качестве отражающего экрана, он и окажется объектом влюбленности. Но что происходит потом? Во-первых, потом из-под этой проекции начинает вылазить реальный человек, который, конечно, не соответствует этой проекции. И чем дальше люди общаются, тем сильнее тот, кто влюбился, начинает понимать, что, похоже, как-то вот показалось, что отражает великолепно, в реальности оказалось, что совсем не очень-то отражает, да и другие, может быть, даже лучше подойдут. И начинается разочарование, начинается охлаждение, начинается какое-то отчуждение. Или наоборот, человек вдруг видит, что даже когда его проектор начинает сбоить, не все проецирует то, что ему надо, то вот в этих провалах, через которые проглядывает настоящий человек, он обретает гораздо больше, чем то, что на него проецировал. И вдруг он понимает, что это человек его. Вот это ощущение другого абсолютно своим, когда происходит, то это уже, ну, начало любви. Это уже начало более глубоких и более таких устойчивых отношений. И ровно то же самое происходит и при воцерковлении человека. Конечно, трудно себе представить, чтобы человек мог без вот этого своего рода романтизма полноценно влиться в церковь и ощутить всю ее красоту, всю глубину, всю мудрость, всю неотмирность, не увидеть параллельно со всем этим человеческой грязи, греха, какого-то, ну, несоответствия слов, делам и так далее. Точно так же, как влюбленный, он не видит в объекте своей любви естественных человеческих сторон, не самых приглядных. Он просто сознание их игнорирует, вытесняет. Точно так же и здесь. Но нужен какой-то мощный толчок для того, чтобы человек переступил порог храма. А вот дальше самое интересное. Либо он застрянет в этом, либо он скажет: слушайте, это мое.
К самому интересному мы перейдем буквально через минуту, а сейчас я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня этот светлый вечер с нами проводит протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Южном Чертаново в Москве. С вами Марина Борисова. Мы через минуту будем снова с вами. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера». Программа «Светлый вечер». У микрофона Марина Борисова и наш сегодняшний гость, протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Южном Чертаново в Москве. И мы говорим о самом главном, о том, что же происходит с влюбленным в Христа человеком, когда он входит в церковь и решает для себя в ней остаться.
Обязательно будет кризис. И вот вера, она растет только через кризисы. То есть тот, кто думает, что вера похожа на инвестицию в какие-то неубиваемые акции, и год от года она будет только повышаться, глубоко заблуждается. Потому что, как там, помните, в «Подростке» у Достоевского, да, что я верую не как семинарист, а моя осанна горнила искушений прошла, да, вот как примерно такие слова, вот, что семинарист, он верит, как бы, что, а все, вера — это мой капитал, который теперь будет дальше расти, а потом начинается жесть, потому что в какой-то момент вдруг он понимает, что кто-то нажал волшебную кнопочку, если этот капитал обнулился, он же ничего не чувствует во время службы, он ощущает полное отсутствие какого бы то ни было божественного ответа, на свои молитвы, он не хочет молиться, он не хочет соблюдать каких-то границ, постов, там, заповедей и так далее, он понимает, что у него вся жизнь идет в разнос, и он задает вопрос: Господи, а что я сделал не так? Что, где я отступился? Я же такой весь замечательный, весь такой ведь непорочный, вообще вот отисповедавшийся, еженедельно причащающийся и так далее, куда все провалилось? А никуда ничего не провалилось. То есть просто ему дается опыт знакомства с самим собой. А почему? Потому что нет ничего страшнее, чем своей проективной верой превратить Бога в обслуживаемую абстракцию. Это как раз-таки то, что, опять-таки, если мы вернемся к образу влюбленных молодых людей, происходит, когда юноша начинает выстругивать свою возлюбленную под тот образ, который на нее спроецировал. А возлюбленная говорит: слушай, я не хочу быть твоим проектом. И вот я такая, какая я есть. И он говорит: ну все, вали отсюда, ты мне не нужна такая. Вот. И, конечно, неизбежно будет происходить разрушение того образа, который любой воцерковляющийся человек, конечно, натягивает на реального Господа Бога. Причем зачастую этот образ может быть очень таким, ну, я бы сказал, травматическим, обусловленным какими-то детскими травмами. Вот этот образ Бога как чудовища, нависающего сверху, который контролирует каждый твой шаг, каждый вздох, который за все требует немедленного ответа, который, это блестяще выражен вот именно такой травматический образ Бога в поговорке «Бог долго терпит, да больно бьет». Вот понимаете, такой вот просто, не просто жестокий, но еще с какой-то такой вот, знаете, не благодушием, а злорадством. То есть он не просто долго терпит, он долго терпит для того, чтобы как можно больнее ударить. Вот, но понятно, что, конечно, тот образ, который нам представлен в Евангелии, вообще во всем Новом Завете, он немножко о другом. Да, и образ Бога, представленный в притче о блудном сыне, центральной притче всего Нового Завета, он тоже другой. Отец не стал устраивать показательную порку младшего сына, когда он вернулся, и не стал над ним насмехаться, и не стал его выставлять в дураках и унижать. Он поступил с точностью до наоборот, при том, что, конечно, вся эта притча — это, ну, такой хлесткий вызов ментальности того времени с точки зрения нормального иудея, слышавшего эту притчу. Поступок отца был за гранью возможного. И именно такое поведение, оно преподносится нам как образ Бога, который принимает кающегося грешника. Вот. Но когда все эти проекции пропадают, вот тогда человек выходит, ну, если можно так сказать, в поле чистой веры. Чистой веры, которая не обусловлена тем или иным потреблением. Потому что вера, конечно, может превращаться в инструмент для удовлетворения личных запросов. Когда человек сталкивается с религиозными темами, он входит в область предельных вопросов. Вот был такой Пауль Тиллих, замечательный богослов немецкий, и он говорил, что религия – это область предельного интереса. Вот у каждого человека есть, ну, так называемая, некая внутренняя святыня. Даже у неверующего, даже у нерелигиозного, вот это внутреннее святыня, когда поднимается на поверхность и становится центром, то ради нее человек готов и жизнь свою положить, и жизнь другого человека готов положить, если видит его угрожающее вот этой святыне. Не всякий, может быть, хорошо распознает внутри себя эту внутреннюю святыню, но за нее он готов драться до последнего. Но почему я говорю, выходит человек вот в пространство чистой веры? А потому что вот эти внутренние святыни человека тогда не отступают на второй план. Он оказывается в чистом поле. Он не знает, чего ждать от Бога. Точно так же, как Иов во всех своих злостраданиях, задавая вопрос вообще Богу, что происходит, за что, я же действительно не порочен, мы же оба понимаем, что я нигде не накосячил, я все делал, как ты говорил, все правильно делал. И ты мне подтверждал мою правильность обилием житейских благ, семейным счастьем, детишками и всем прочим. Вот. Но когда он проходит через все свои злострадания, он говорит: «Все, Господи, я понял. Я раньше слышал о тебе, а теперь я зрю тебя, и теперь вижу тебя, я воспринимаю тебя уже не как некий, не знаю, отчужденный от меня объект. Мы с тобой, мы теперь с тобой на другом уровне общения, точно так же, как, условно говоря, там, супруги, которые прошли там, через горе утраты там, ребенка там, или какую-то другую трагедию, они совсем по-другому уже воспринимают друг друга. Они видели друг друга не только там в веселье брачного торжества, но и в горе, и в отчаянии, и в беде, и так далее. Между ними уже совсем другой уровень понимания, который не обязательно должен быть описан какими-то там словами или в каких-то формулах воплощен.
Но вот тут возникает вопрос, вполне, мне кажется, естественный. Мы бесконечно читаем и в житиях святых, и в святоотеческих писаниях, и слышим в проповедях словосочетание «духовная жизнь». И те из нас, кто хочет попробовать войти в эту жизнь через опыт церкви, в качестве вот такого учебного пособия принимают распорядок религиозной жизни, который предлагает православие. И все вроде как увязано, логично и понятно, зачем. Но это замечательная, гармоничная религиозная жизнь, когда человек соблюдает все предписания и чувствует внутренний комфорт от этого, она очень часто упирается в стену, потому что никаких изменений не происходит. Эта жизнь, она почти материальная, а может быть, даже и материальная. То есть отношение к духу она имеет только на словах, чаще всего. И прорваться вот в то, что называется у святых отцов духовной жизнью, понять вообще, о чем речь идет, даже не в том смысле, что на себя ее примерить, может быть, это не пасеньки шапка, но просто хотя бы понять, о чем они говорят, иногда совершенно невозможно.
Вот апостол Павел говорит, что аще живем духом, духом и доходим. Что это значит? Что если мы утверждаем, что мы люди, в первую очередь, пневматики, да, то есть люди, взаимодействующие с духом, а не просто физики, вот, то мы в первую очередь задаем себе вопрос, а что в нас является проявлением действия или присутствия этого духа, божественного духа. Дальше он продолжает. Не бываем тщеславны, не бываем раздражительны, да? Не осуждаем друг друга, не надмеваемся друг над другом. То есть все это выражается в очень конкретных и измеримых, это очень важно, измеримых показателях. Человек, который внутри себя имеет определенную тональность своей жизни, а дух – это и есть тональность, он не может спокойно относиться к какофонии вокруг. Да, человек, который играет, ну, условно говоря, какую-то партию в оркестре, он не может взять и вот, мне захотелось фальшивить и играть какую-то свою партию. Ну, какая твоя партия? Ты мгновенно все. Она может быть прекрасна сама по себе, но коль ты в оркестре, ты не можешь, если это не предполагается общим, так скажем, общей тканью музыкального повествования, как это может быть, когда в джазовых импровизациях, каких-нибудь вообще импровизаций, то ты должен играть ту партию, которая у тебя на нотах написана, и чем качественнее ты ее сыграешь, тем будет лучше. Так вот, в этом смысле религиозная жизнь, конечно, в первую очередь, она должна вращаться вокруг ответа на вопрос, а насколько я нахожусь в духе или не нахожусь в духе. И вот здесь же тоже апостол Павел побуждает христиан постоянно задавать себе вопрос. Испытываете себя, сами себя исследуете, в вере ли вы ходите. Вот хождение в вере – это есть нахождение в определенной тональности духа, в определенной тональности внутреннего мира. Причем, что очень важно сразу сказать, вот у нас есть такая ловушка, что мы, находясь под гнетом тотальной психологизации, это зачастую считываем как состояние душевного благодушия. То есть я должен быть мирен, у меня в душе должны петь жаворонки, а я на всех должен смотреть с улыбкой, нежностью и любовью. Вот, вот такая вот абсолютная позитивность. Так вот, апостол вообще-то не про это говорит. Он говорит о том, что нахождение в духе является в первую очередь состоянием приоткрытости по направлению к Богу. Человек разрешает Богу быть и действовать даже тогда, когда само это действие у самого человека может вызывать оторопь, изумление, неприятие, раздражение, потому что он понимает, что, ну, это Бог, Бог пришел и хозяйничает здесь, и ты разрешаешь ему и говоришь: я, конечно, не понимаю, что ты творишь, но я тебе верю, я тебя люблю, я принимаю то, что ты делаешь, даже при том, что для меня это жуть жуткая какая-то. Вот, то есть это не психологический комфорт, это состояние, способное вмещать в себя, ну, какие-то вещи за гранью даже человеческого понимания. Вот. Так вот, если продолжить ваш образ, что упираешься в какую-то стену, я превратил бы его вот в такую метафору. Представим себе, что строится некий собор, некий прекрасный храм, который не может быть построен без лесов. И он строится долго, строится мучительно. Ну, вот, например, Саграда Фамилия, да, в Барселоне, ее строят по сей день, да, хотя прошло уже больше, сколько там, больше 100 лет, да, больше века. Вот. Но когда идет долгая стройка, мы знаем, что для более приятного восприятия стройплощадки ее, особенно в Москве, в крупных городах, заворачивают в такие вот баннеры, на которых изображают, пусть приблизительно, но очертания того здания, которое будет там построено. Вот представьте себе, люди ходят годами, может быть, десятилетиями вокруг этого баннера. В какой-то момент они уже начинают воспринимать, ну, собственно говоря, а это же и есть то, вот что у нас тут построено. Они же не видят, что под этим всем. Что под этими лесами? У них уже глаз вполне привык к тому, что изображение на этих лесах – это и есть само здание. Вот. А есть еще и те, кто строит, те, кто получают зарплату, те, кто там обеспечивают различными стройматериалами эту площадку, кто, в общем-то, тоже не особо заинтересован в том, чтобы эта стройка закончилась, понимаете, да? Вот. И им гораздо выгоднее, чтобы эти леса стояли во веки веков, чтобы стройка никогда не заканчивалась. Я, конечно, немножко утрирую, как бы довожу до определенного гротеска. И вот здесь надо найти какой-то момент, очень важный момент, когда леса надо будет сносить. Человек должен прорваться через свою привычную религиозность. Вот должен наступить тот самый кризис. Кризис, я бы сказал, кризис привычной формы, когда выстроенный под этим всем храм, он становится живым. Он просто, знаете, так как встающий от спячки сбрасывает себе все эти леса, они разлетаются в сторону, и он говорит: здравствуйте, это я.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Южном Чертаново в Москве, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Он только что нас обескуражил выводом, что кризис для каждого верующего неминуем, причем кризис такой, который снесет наше представление о религиозности напрочь, и мы откроем для себя совершенно незнакомого нам Бога, в которого, как выяснилось, мы верим, не зная, что это Он.
Ну, я бы так не стал говорить, что прям совсем незнакомого, прям все-таки нет. Мы, как апостол Павел говорит, мы видим все словно в мутном отражении стекла через мутное зеркало. Но это не значит, что мы вообще ничего не видим, да, что нас там, мы ожидали встретить доброго Бога, а в реальности встречаем какое-то жуткое чудище. Ну, нет, конечно же, нет. Но то, что мы увидим, как в свое время ответил отец преподобный Паисий Святогорец на вопрос своих духовных чад, там, батюшка, а что мы там, вот, а что нас там ждет, вот там за гранью смерти, он улыбнулся и сказал, вы очень сильно удивитесь. И вот мне кажется, это самое правильное отношение к тому, чтобы не слишком обольщаться всеми нашими представлениями о том, что мы здесь во время нашей жизни себе надумываем. Нас там ждет что-то такое, о чем мы очень сильно удивимся. В этом смысле вера, она как раз таки позволяет снять это напряжение, вот, потому что, вот, наверное, один из важнейших маркеров качества самой веры является способность находиться без разрушения, без опустошения, без какого-то невроза и тревоги в состоянии очень высокой неопределенности. Вот эта неопределенность, от которой бежит наш мозг, от которой бежит общество, от которой бежит все то, что нацелено на управление. Вот эта неопределенность является абсолютным условием жизни в вере, потому что эта неопределенность, она тождественна как раз-таки тому самому дребезжанию, о котором я говорил.
Можно ли уподобить наше существование в церкви здесь, на земле, тому, что переживали апостолы после того, как узнали о крестной смерти Спасителя? Вот сидели и в этой неопределенности, в закрытой горнице, не знали, что будет дальше.
Да, и я даже иной образ вспомнил бы. В Евангелии от Иоанна есть этот эпизод, когда апостол Петр говорит, ну, не знаю, как вы, а я пошел ловить рыбу. То есть вот все закончилось. Вся эта феерическая история трехлетняя с какими-то невероятными взлетами, невероятными обрушениями закончилась. Все кончено. Я иду ловить рыбу, потому что, ну, что еще остается? Иду, иду. Идем, и мы с тобой, говорят другие апостолы, они идут. И в ту ночь ни Яша, ни Чесожи, ничего они не поймали всю ночь, трудились, ловили, все впустую. Вот потом слышат какой-то уже под утро голос берега, что-нибудь там поймали. Я говорю, да какой там, ничего мы не поймали. Говорит, ну бросьте сеть одесную сторону корабля и обрящите. Бросают уже с горя, что нам терять. И не могут вытащить от огромного количества рыбы, которая туда набилась. Иоанн сразу понимает, что это Господь. Вот, Петр, услышав, что это Господь, бросается, плывет к нему. Остальные ученики вытаскивают сети. Вот, и там есть такие совершенно какие-то, ну, невероятные, вот, до слез пробивающие моменты, что видят разложенный костер, хлеб, печеную рыбу, вот. И Христос говорит им, чадца, детки, придите, обедайте. То есть вот, и тут фраза апостола, где он говорит, что и никто же смеешь спросить его, кто, ты кто еси, потому что все понимали, кто это. И вот в этих каких-то сплошных недомолвках евангелист создает настолько потрясающую картину вот этого божественного присутствия, что в тот самый момент, когда они были уверены, что все, история закончилась, все обрушилось, они не просто встречают Христа, который говорит им, ах вы, маловеры, да, вы меня предали, да, все отвернулись, да, никто, а Петр, предатель, вообще отрекся от меня. Ни слова, ни намека, ничего, просто вот любовь, которая проявляется в конкретных поступках, в конкретных действиях, и причем именно дает то, что в данный момент этим озябшим, голодным, озлобленным, раздраженным своей неудачей и изумленным необыкновенной удачей апостолам было вот самое то, что нужно. И вот, понимаете, эти такие эпизоды евангельские, они не только подтверждают реальность всего того, что происходило, потому что, ну, придумать такой какой-то нарратив, ну, как-то уж больно он кривой, понимаете, уж больно он такой не от головы, а скорее как некий слепок с реальной историей, которую вот ум или там глаза, сердце евангелиста увидели именно таким образом. И вот мне кажется, это как раз-таки своего рода некий образ того, что происходит с человеком в кризисе веры. То есть тогда, когда он полностью все отпускает, он понимает, что я не пытаюсь это понять, я не пытаюсь это каким-то образом там пересобрать и зайти с другой стороны, да, не мытьем так катами. Он просто отпускает всю эту ситуацию, понимает, что да, провал, все, конец. Конец, все, иду рыбу ловить, что еще делать? Идем и мы с тобой. И в процессе этого, ну, можно так сказать, дауншифтинга, полного отката назад, Бог вдруг являет себя так и с такой мощью, и с такой стороны, которую, конечно, сам человек, ну, никогда бы не мог бы даже допустить. И вот это как раз-таки является плодом веры. Упразднитесь и разумейте, оказывается, есть Бог. Да, мы читаем в псалмах. Вот это упразднение человека как самодвижной тележки, как того, кто знает, куда ему ехать, как ехать, чего добиться и так далее, какой-то глубинный, ну, экзистенциальный кризис. Он понимает, что он ничего не понимает. Он понимает, что он себя не знает. Он понимает, что, даже зная дурное в себе, оказывается, этого дурного там на километры вглубь, и лучше вообще не заглядывает. Ну, вот и какое-то такое, знаете, состояние внутренней растерянности, может быть, даже так сказать, да, вот состояние растерянности не в плане того, что такое невротическое ерзание из стороны в сторону, да, а именно растерянности как отсутствие какого-то, какой-то однозначности во всем, но при этом открытое, распахнутое навстречу к Богу. И вот туда начинает в какой-то момент светить Божий свет, и потихонечку все встает, точнее, все расставляет на свои места, потому что ему это позволили. Потому что вот в этом состоянии ненавязывания своей человеческой воли небесам человек становится достаточно смиренным и податливым.
Но что делать, если мы боимся этого кризиса? Это же нормальное состояние паники, когда ты чувствуешь, что все выхолащивается внутри. Прежде всего ты обвиняешь себя, что ты чего-то делаешь не так, что ты не такой, не сякой, ни на что ты не годишься.
Ты стараешься
вытянуть тебя за уши, притащить, заставить. И сама мысль о том, что вот этот кризис может наступить, приводит тебя в ужас.
Так надо идти туда, где страшно. Если видишь несущийся на тебя кулак, несись навстречу, ему меньше получишь. Чем дальше будешь убегать от него, тем сильнее. Удар все равно будет, но он будет еще больнее. Вот поэтому чего мы боимся в кризисе? Мы боимся потери того, что для нас, как с нашей точки зрения, оказалось, составляет, ну, в каком-то смысле нашу идентичность. Да, вот. Меня очень в свое время потрясла мысль в романе Михаила Елизарова «Земля», где он пишет, что мы скорбим-то на самом деле не о том, кто умер. Мы скорбим о той части нас, которая в этом человеке умирает. Потому что любое общение, любая близость – она представляет собой инвестицию нас в другого. И вот тут наши инвестиции вдруг бац, и они провалились, они исчезли. И нам не этого человека жалко, нам жалко самих себя в этом человеке, которого мы утратили. И вот мне кажется, любой кризис, он очень похож на что-то подобное, что нам страшно потерять ту часть себя, своего отношения, своего представления о вере, которая начинает разъезжаться по швам. Ну, да. И это как раз-таки есть один из неотъемлемых атрибутов веры – мужество. Вот неопределенность, шаг в неопределенность, неизвестность, конечно же, требует мужества. Он, конечно, требует определенной внутренней силы, которая связана как раз-таки с волей. И вот мое усилие должно быть направлено не на раскачивание силы веры как таковой, а наоборот, на освобождение себя от попытки себя, свое представление навязать Господу Богу, свою волю как бы навязать Господу Богу.
Но это при условии, если мы с самого начала, вот у вас прекрасный был образ с проекцией какой-то картинки на собор Парижской Богоматери, то есть мы можем даже не предполагать, на что, собственно, мы эту картинку проецируем. Вот тут как познать то, что закрыто от нас вот этим, нами же проецируемым на него флёром?
Да никак. просто разрешить Богу действовать. Вот что от нас, собственно говоря, и требуется. Бог не может спасать нас без нас. Да, об этом в один голос говорят все святые отцы. А что значит без нас спасать? Ну, там, где он нам явным образом говорит, что надо делать то-то, 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 и не надо делать то-то, 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 соответствующим образом поступать. Он не может нас заменить свое, заменить наше представление о себе каким-то инъектированным со своей точки зрения представлением. Ну, нет, конечно же. Так вся жизнь, она вращается вокруг этого. Да будет воля твоя. Вот этот поиск воли Божией, поиск следования за этой волей и соответствия ему не в каком-то абсолютно понятном дискурсе, да, вот в дискурсе там церковных установлений, Бог Священного Писания и так далее. Это как раз-таки то, что происходило с Иовом, когда он видел, что с точки зрения вот этого праведного дискурса ничего не работает, потому что это просто беззаконие, это беспредел, что с ним происходит. Но именно в этом беспределе открывается Бог, который таким образом дает Иову особое знание о себе, которое, не пройдя таким путем, он, конечно, никогда бы и не получил.
Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот светлый вечер с нами провел протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Южном Чертанове. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Всего доброго, крепкой и доброй веры всем.
Светлый вечер. На радио «Вера».